Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. Поздравляю всех с праздником. Замечательный праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября, по нашему календарю отмечается. В нашей студии священник Дмитрий Ведяшкин, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Рождественно-Суворово. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У вас престольный праздник, и я думаю, что для вас это вообще особое такое событие. А вместе с тем, когда мы говорим о двунадесятых праздниках, то есть о 12 главных таких, да, фундаментальных праздников церковного календаря, ну, не считая Пасхи, Пасха особняком. Угу. Вот Рождество Пресвятой Богородицы таким праздником считается, но если мы Евангелие откроем, то мы не найдем там упоминаний о том, что это событие имело место. Откуда у нас сегодня сведения о том, как все произошло, о родителях Пресвятой Богородицы?
Ну, это, во-первых, предание церкви. Под преданием вообще принято понимать очень широкий пласт информации, и, как правило, информация вот именно о таких событиях, как Рождество Богородицы, как история Иоакима и Анны и прочее, это апокрифические тексты, то есть те, которые не являются частью канона библейского, но так или иначе, которые в свое время имели авторитет среди христиан, и вот из них, и из них в том числе, вот так я бы сказал. Угу. Такая информация.
Есть и знание о том, что такое этот праздник. А лично да. Для вас что это такое? Вот Рождество Пресвятой Богородицы, как вы переживаете это событие? Наверняка же у вас есть, тем более вы настоятель храма этого. Что для вас самое главное в этом празднике?
Сложно что-то выделить, потому что это событие, которое, ну, такое мирового масштаба.
Вселенского, и, да, космического.
Да, ну, это уж вообще, сказать. Именно так, да. Угу. Поэтому сложно сказать, что конкретно для меня важнее и так далее. Но именно учитывая то, что я настоятель храма именно Рождества Пресвятой Богородицы, то особо у нас почитается еще и вот Иоаким и Анна, как, в общем-то, одни из виновников этого торжества. И поэтому вот у нас есть иконы, да, этих святых тоже, и Рождество переживается как такой какой-то детский и, ну, какой-то такой, не скажешь, что любимый, да, но он именно какой-то детский и домашний, потому что прихожан и вообще не так, что и много, да, и поэтому с каждым из них мы переживаем этот праздник как что-то такое, какое-то домашнее событие, очень уютное. Это вот если говорить чисто про мое восприятие этого праздника именно в этом храме. Ну, вот. А в целом, когда так задумываешься об этом событии, то, конечно, вот именно вселенскость его, она как-то вот, не знаю, расширяет как-то, может быть, вообще мысль даже, может быть, так.
А вот смотрите, казалось бы, а что такого особенного произошло? Ну, подумаешь, родилась девочка, про которую еще пока никто ничего не знает. И родители ее тоже пока про нее ничего не знают. Родители уже утратили надежду на то, что у них ребенок может появиться. То есть она поздний ребенок, она вымоленный. И как часто бывает с такими детьми, она действительно вот стала какой-то совершенно особенной. Но ведь когда все это происходило, никто еще не знал о том, каким ключевым окажется это событие для вообще всей нашей истории. А почему, вот с одной стороны, знаете, как такая, ну, как бы обычность, да, этого праздника, а с другой стороны, вот такая вселенскость, о которой вы говорите. Что же там такого на самом деле сверхъестественного произошло, экстраординарного?
Ну, вообще, таких рождений, наверное, не так часто было в те времена тоже, в том числе, как и сейчас, когда уже очень престарелые люди рождают ребенка, да, поэтому тут, конечно же, был элемент чуда в самом факте рождения, если говорить про те, вот тех людей, да, кто переживал это непосредственно, да, это рождение, уже в этом есть некоторая необычность, да, и чудесность. Во-вторых, я не знаю, знали ли они, что это будет за ребенок, какая вообще вот родилась ответственность на них, да, может быть, им Господь открывал что-то, мы не знаем этого, мы этого не можем сказать, потому что, ну, все-таки мы знаем и о том, что они были, пребывали в молитве. Да, Господь в молитве что им мог открыть? Что дошло до нас, это одно, что не дошло, еще больше, да, как и апостол Иоанн Богослов говорит, что было о Христе написано, да, это какая-то маленькая часть. Не хватит и книг, чтобы все изложить, что было со Христом всего лишь за 3 года. Что эти люди пережили за десятки лет, мы не знаем, поэтому это сложный вопрос. Ну, по крайней мере, неоднозначный. Да, как они пережили? Может быть, они знали, может быть...
А о них, о самих что-то известно? Вот если, там,
нет, конечно, родителей. Это предание. Да, предание, оно многого не открывает, оно открывает какие-то вот основные вещи, на которые христиане, в частности, да, вот, опирались в своем вот богословии, да, в молитве и так далее.
Знаете, один из часто задаваемых вопросов в связи с Рождеством Пресвятой Богородицы – вот изгнание Адама и Евы из рая. Это катастрофа. Катастрофа, которая отразилась вообще на всех нас, и мы до сих пор, ну вот, как сказать, вот это, когда бывает, знаете, там, тоска в произведениях искусства особенно, это очень ярко видно, чувствуется такое, иногда бывает прорыв, такой крик от земли к небу у художника. У художника или у режиссера, там, кинематографиста, я не знаю, у писателя, у кого-то еще. Вот эта тоска по раю, вот когда есть в произведении искусства, мне кажется, вот это один из критериев того, что оно... какое-то такое настоящее. Причем, ну, не обязательно, чтобы вот эта тоска по раю, она, знаете, как вот как-то лапидарно вот так вот звучала. Это может быть как-то метафорически и прочее. Ну, духовный поиск. И вот человечество живет в этой тоске по раю, в этом духовном поиске или в заблуждениях своих. И почему-то тысячи лет прошли, прежде чем родилась на свет Пресвятая Богородица. Если Господь нас всех очень любит, то почему тогда вот столько времени пришлось ждать появления такой особенной девочки? Не размышляли вы об этом, нет?
Конечно, размышляли, но и упирались, как обычно, в то, что это тайна Божия. Мы не знаем, как бы, вот его суда, да? То есть одно дело суд человеческий и наши на этот счет мысли, да? Другое дело... реальный вот Божий какой-то план, да, о человеке. Не предопределенность, а именно вот как какое-то событие мира, сотворенного с вот и Бога, да. Очень сложно об этом говорить, но я не припоминаю какие-то мнения на этот счет святых, таких прям больших рассуждений. Вот, но вот единственное, это то, что действительно человечество, оно было готово к этому. Вот. И само рождение, оно хоть и чудесное, да, но оно все-таки человеческое. И эти люди появились именно вот в этот исторический момент, Иоаким и Анна, чтобы родить ее. Тут только, пожалуй, вот как-то так.
Промысел Божий. А что, собственно, особенного в ней? В Пресвятой Богородице, которая, вот мы сейчас говорим, что там совершенно необыкновенная, вот во всех смыслах. Ее в молитве называют честнейший херувим и славнейший без сравнения серафим. Почему? В чем ее вот такая особость?
Вот эта тема такая, вот она, ну, какая-то многополярная, да, но первое, что приходит на ум, в чем она, ее особенность. Вы об этом сами просто вот недавно сказали, да, вот ее вымоленность, вы вымолили, да, вот Иоаким и Анна и так далее, действительно, наверное, тоже немаловажно, что эти два святых человека, они молились о ребенке, да, вот есть, например, слова Иоанна Златоуста о том, о браке, он говорит, что хорошую жену, ну, я думаю, это и в обратное тоже применимо, хорошего супруга нужно вымаливать 3 года со слезами. Понимаете? То есть это вот реальный опыт его такой вот молитвенный.
Кто-то
его умаливает, да? Да, это так, условность, конечно, просто сам вот факт, действительно, 3 года попробуй поплачь. И о чем, да, плакать-то? Не об отсутствии мужа, конечно, а о том, чтобы Господь именно просил, может быть, какие-то грехи, да? Мы же обычно так ассоциируем, да? То есть, как, кстати говоря, и в свое время вот Иоаким и Анна. Почему у нас нет детей? мы же праведники.
Угу.
Вот. А все понимали это, иудеи, что ребенок там не рождается за какие-то грехопадения, да?
Ну, если я правильно еще понимаю, в иудейской традиции вот это рождение детей было настолько вот особенным еще благословением, потому что ведь было же обетование о том, что придет Мессия, родится Мессия, да?
Да.
И, соответственно,
да,
пока
да,
продолжается
да.
род, есть шанс да, у каждой
да, да.
семьи,
именно,
что вот именно,
именно
среди них Мессия
именно
родится.
Именно поэтому и нужно много рожать и так далее.
Божие такое, вот. Да. А если дети прекращаются, то все, значит.
А у них они поздно начались, и в общем-то, этим и закончилось все.
Единственный ребенок.
Да.
И та самая.
Это тоже в каком-то смысле вот что? Это некий подвиг этих людей, который и стал, ну, для Бога, наверное, тоже каким-то поводом, чтобы ответить вот на их молитву именно вот так. Что вот как раз через таких святых родится одна. Ты можешь рожать 10, 20 там, и сколько угодно, но если ты сам не благочестив, то через тебя никакой мессии, конечно, не произойдет. А произойдет вот так. Пусть эти люди претерпели многое, сколько же там они десятков лет страдали от этого, но их смирение и молитва, да, вот неотступная, она как раз и... Вот именно это и родило ее на свет. И в этом ее особенность, что она действительно плод святости родителей в том числе. Это не, здесь нельзя говорить о том, что это Бог ее родил, такой особенной. Да? Это все-таки росток человечества. Да? Она не как в католицизме, да, считается, непорочно была зачата или зачата, а именно это все-таки плод рода человеческого. И ее именно благочестие последующее, оно именно от этого зависело. От того, что ее родители были святы. Вот. И она такой выбор сделала, детский свой, да, вот в сторону все-таки такого вот богопочитания для иудеев в его максимальном таком, да, вот разрешении. Это тоже результат именно святости родителей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня священник Дмитрий Ведяшкин, настоятель храма Рождества Богородицы в Рождественно-Суворово, и мы в канун праздника, хотя почему в канун? Вечер 20 сентября – это уже Рождество Пресвятой Богородицы, потому что, как известно, в церковном календаре день начинается с вечера, и, в общем, не только понедельник начинается в субботу, да, но и 21-е начинается 20-го. Уже вот все ночные там заканчиваются, и, значит, уже праздник, вот уже все. И при этом еще 21 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы, это от начала церковного календаря, с 14 сентября, первый крупный праздник. То есть им фактически, ну, начинается церковный год, Успением заканчивается, а Рождеством Пресвятой Богородицы начинается. И получается, что это альфа и омега, ну, вот евангельской истории, того, что вокруг евангельской истории выстраивается. Но это, хотя в Евангелии не описано же, да, Рождество Богородицы, но все равно это событие имеет прямое отношение ко всему тому, что там разворачивается.
Да.
И это, по-моему, тоже какое-то очень символичное такое явление. Вот. И, может быть, вы об этом тоже что-то скажете? Почему это именно так? Вот Рождество Богородицы и Успение.
Ну, можно только какие-то, наверное, эмоциональные переживания на этот счет говорить. Я не думаю, что в этом есть что-то богословски обоснованное, да, уж так прям доктринально, да, но действительно в этом есть что-то необычное, да, то, что все-таки Богородица участвует, да, в этих вот двух событиях, Рождество и Успение, да, и это очень важные для нас праздники, и, пожалуй, они действительно такие самые таинственные, эти два праздника, которые вот в основном-то в предании отражены. И какой в этом смысл, вот Бог знает, какой в этом смысл. Не могу сказать об этом, что вот прям какой-то в этом есть смысл, да. Но вот в этом есть именно что-то такое богородичное, да, что вот каждый христианин по отношению лично к Матери Божией переживает. Я думаю, только в таком вот смысле.
А вот Матерь Божья, да, она как, ну, к ней как к матери обращаются очень многие люди. Почему это так, как вы думаете? Почему вот Богородица, произведшая на свет Бога Младенца Христа, она, ну, как бы, получается, она весь мир, что ли, усыновила, удочерила? Это вообще, ну, я не знаю, это справедливо, что мы к ней так обращаемся? Как к Царице Небесной, это понятно, а вот как к Матери нашей Небесной?
Ну, об этом-то, думаю, лучше сказать в контексте как раз подвигов святых, да, потому что именно святых, не относящихся к событиям, скажем так, да, евангельским, потому что вообще о Богородице мало что известно, да, и больше всего вот таких случаев теплых взаимоотношений Матери Божией с людьми, они как раз-таки отражены в житиях святых. Ну, если говорить о поздних, то это там Серафим Саровский, да, и многие другие святые были удостоены видений, да, Божьей Матери, и они как раз к ней так относились. И вот она так по-матерински их посещала, и бывали такие диалоги, да, то есть когда Божья Матерь говорит «чадо мое», обращаясь к святому, и, естественно, святой к ней также имеет такое вот теплое чувство, которое в молитве, в первую очередь, им было даровано, да, и уж потом в откровении, в каком-то видении. И, наверное, вот опять же, церковное предание так это пережило, что действительно она по-матерински относится не только к Иисусу, но и ко всем, вот, кто считает вот его Богом, то есть нас, христианами, я имею в виду. И так как христиане любят всех и учеников самого Христа, и, естественно, его мать, то поэтому рождается так вот как-то такое теплое к ней отношение, потому что она соучастница спасения, она... Вот, и если возвращаться опять к теме того, что Рождество – это первый праздник, да, после начала Индикта, то с нее все и началось, с нее вот такое именно, скажем, бурные события евангельской жизни начинаются именно с нее, потому что она родилась, и она уже была под таким... особым присмотром в церкви, да, скажем, да, служа там с детства, и с нее начинаются... Она даже участвует в гонениях первых, да, на Христа, то есть когда она бежит из Вифлеема, да, поэтому к ней вот это теплое отношение, оно даже, может быть, первично у человека, естественно, потому что... Она, как мать, например, переживала все эти события, да, которые связаны с Христом, начиная, опять же, говорю, с этих первых гонений, да, когда вифлеемских младенцев Ирод побивал. Поэтому вот особенно, наверное, еще важность большую имеет для нас, я не знаю, как это передать языком дореволюционным, да, как это было там, но еще могу сказать такой опыт, к ней такого отношения. Он у меня лично, да, мне лично был известен от людей советского периода, когда в храмах, как вы понимаете, в основном были женщины, как вот бабушки, да,
ну, да,
и перенесшие, да, все гонения. Вот как раз-таки они вот мне, в частности, передали вот это особое такое чувство теплоты к Божьей Матери, потому что они, как женщины, в основном, да, находясь в церкви, там, на богослужении, к ней имели особую такую вот любовь. И в этом, наверное, и все века. Я думаю, вот они, имея такое теплое к ней отношение, вот его нам передали, может быть, людям таким, отчасти советским и постсоветским, да.
Возможно,
как-то
вполне,
так,
конечно.
Как-то так. Вот такой личный опыт.
А вы могли бы немного рассказать о вашем храме? Храм Рождества Богородицы в Рождественно-Суворово – это Московская область, но вместе с тем, может быть, я не знаю, кто-то слышал об этом месте, кто-то нет. Расскажите, чем оно интересно? И, может быть, кто-то захотел бы, проезжая мимо, заехать к вам и помолиться в вашем храме?
Наш храм, его вообще мало кто знает, в связи с тем, что он находится как раз-таки в неком тупике. Вот, собственно-то, от
МКАДа... В тупике в каком смысле?
МКАДа...
Географическом?
Да, географическом, топографическом.
Ага.
Поэтому проехать через этот храм не получится практически, поэтому то, что только если знаешь, что заедешь в этот наш аппендицит, но в целом это не так уж и далеко от Москвы, это 35 километров от МКАДа, но так как у нас там заворот такой идет, угу. еще плюс 15 километров, поэтому километров 60, там 70 из центра нужно преодолеть. Вот по Дмитровскому шоссе в районе Икши на бетонку и угу. поворот уже вдоль Московского вот водоканала. Храм этот известен тем, что в нем покоится прах отца великого полководца Суворова.
Ого!
Да.
Ничего себе!
Вот, если честно, я об этом даже не знал. До этого прослушал несколько лет тоже в Мытищинском благочении.
Угу.
И не знал, что у нас такой храм находится возле, практически возле нас. И когда туда был назначен, то вот был немало удивлен, что, оказывается, такая церковь в конце 17 века, одна из самых древних вообще церквей не только Мытищинского района, а вообще Подмосковья. И это некогда родовое такое вот имение Суворовых. Храм был построен в 1697 году князьями Борятинскими, которые происходят из рода черниговских князей, вроде которых тоже есть святые. И вот отец начал, Федор Иван, сын, закончил этот храм. И вот в прошлом году 320 лет было храму.
По российским меркам это довольно
неплохо.
Старый храм.
Да, да, так довольно, да, древний.
Там храм. В Италии, допустим, это как новодел бы считался,
конечно,
да, но у нас
да,
это,
да.
это действительно, слава богу, что он уцелел. И вы там реставрацию вели, или вам уже.
Нет, реставрация была сделана до меня еще Федоровым, Святославом Николаевичем Федором. Вот он в этих местах обитал в свое время угу. при жизни. И вот, подметив, что на его территории находится такая прекрасная церковь. Вот в 89-м году она была окончательно уже отреставрирована и открыта. Вот на Пасху 89-го года Святослав Федоров в сослужении вот там с прихожанами и с, значит, с епископом Московской области вот отслужили вот первую литургию. То есть вот еще чем, да, известно место, тем, что там у нас похоронен Святослав Федоров.
Угу.
Вот я долгое время жил около его клиники, вот о нем особо так и не задумывался, потому что он вот рядышком тут, а когда меня туда назначили, еще оказавшись на его могилке, как-то для меня это тоже было необычно.
Он был верующим человеком?
Он был, да, вот верующим.
Надо.
Человеком, да, крещенным, участвовал в службе, ну, там, угу. в крестных ходах. Вот был вот, долгое время, вот до 2000 года, своей трагической кончины, был печителем храма.
Удивительно. Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня священник Дмитрий Ведяшкин, настоятель храма Рождества Богородицы в Рождественно-Суворово. Я, Алла Митрофанова, через минуту продолжим этот разговор.
«Светлый вечер» на радио «Вера».